эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Что означает изменение политики США в отношении Сирии и какие международные последствия можно ожидать? Президент Грузии выступил с ежегодным докладом, который понравился оппозиции, но не грузинской мечте. Южная Осетия подошла вплотную к президентским выборам. Подводим итоги предвыборной кампании в самопровозглашенной республике. Главным событием недели в Абхазии стали скандалы, связанные с Министерством внутренних дел. О них в итоговом материале Изиды Чания. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях: Пентагон уничтожено 20 сирийских самолетов и зенитные комплексы. В Стокгольме по делу о теракте 7 апреля задержаны двое подозреваемых. Соединенные Штаты подвергли резкой критике действия властей Чечни в отношении сексуальных меньшинств. В пятницу Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в Нью-Йорке, обсудив осуществленный США минувшей ночью ракетный удар по базе сирийских ВВС Шайрати. Наши ракеты уничтожили аэродром, на котором базировались самолеты, сбросившие боевые химические вещества на город Хан-Шейхун, сказала постоянный представитель США Ники Хейли. Это был абсолютно оправданный и соразмерный шаг. Он может быть повторен, но мы надеемся, что в этом не будет необходимости. Российский представитель Владимир Сафронков потребовал от Соединенных Штатов немедленно прекратить агрессию против Сирии, а также присоединиться к поиску мирного урегулирования конфликта и совместным усилиям по противодействию терроризму. Россия, по словам Сафронкова, готова к такому сотрудничеству. Как заявил глава британской делегации Мэтью Райкфорд, величайший военный преступник Башар Асад теперь осведомлен, что его злодеяния не сойдут ему с рук. Россия, заметил Райкфорд, дала Асаду все, включая поддержку в Совете Безопасности, но он не внял ее просьбам соблюдать перемирие и воздерживаться от применения химического оружия. Россия должна чувствовать необыкновенное унижение при мысли о том, что она не способна приструнить своего сатрапа. Совет Безопасности ООН не принял никаких официальных решений по результатам заседания. Министерство обороны США заявило, что военно-воздушная база сирийской армии в Шайрате подверглась ракетным ударам, поскольку там размещались самолеты, сбросившие несколькими днями раньше химические боеприпасы на город Хан-Шейхун, и поскольку в распоряжении аэродрома хранилось в прошлом химическое оружие. Удары были произведены ранним утром, чтобы минимизировать возможные жертвы среди гражданского населения. Из списка целей были исключены объекты, где могли находиться боевые отравляющие вещества. Все 59 ракет поразили заданные цели. Были уничтожены около 20 самолетов, зенитно-ракетные батареи, авиационные ангары. Между тем, согласно CNN, Пентагон пытается установить, была ли Россия причастна к бомбардировке местной больницы в Хан-Шейхуне. Есть подозрение, что российский самолет мог сбросить бомбы на местную больницу спустя примерно 5 часов после химической атаки, чтобы уничтожить вещественные доказательства вины сирийского правительства. По сведениям Министерства обороны США, за некоторое время до налета неопознанного самолета над больницей, куда были доставлены пострадавшие, кружил небольшой самолет-беспилотник, который мог принадлежать либо сирийской армии, либо российским силам.
Эхо Кавказа. Новости.
В Стокгольме задержано двое подозреваемых в причастности к террористическому нападению, совершенному накануне. По данным шведской газеты «Aftonbladet», на которую ссылается AFP, один из них – 39-летний выходец из Узбекистана и сторонник террористической группировки «Исламское государство». Полиция считает, что один из задержанных был непосредственным исполнителем преступления. 7 апреля в пятницу в центре Стокгольма 4 человека погибли, 15 были ранены, когда угнанный вооруженный неизвестным грузовик въехал в толпу людей, затем врезался в здание торгового центра и загорелся. 9 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Жители города несут к месту гибели людей цветы и свечи. Король Швеции Карл XVI Густав выразил соболезнования родным погибших и пострадавших. Соединенные Штаты в пятницу подвергли резкой критике действия властей Чечни в отношении сексуальных меньшинств. «Мы с растущим беспокойством следим за ситуацией в Чечне, откуда поступают достоверные сведения об аресте по меньшей мере 100 человек на основе их сексуальной ориентации», говорится в заявлении представителя Госдепартамента Марка Тонера. По информации, которой располагает Государственный департамент, многие из арестованных подверглись пыткам, повлекшим за собой в ряде случаев смерть задержанных. «Мы решительно осуждаем преследование людей по признаку сексуальной ориентации или на какой-либо иной основе», подчеркнул Марк Тонер. По его словам, Соединенные Штаты глубоко встревожены недавними заявлениями чеченских властей, которые оправдывают имевшие место в прошлом акты насилия в отношении ЛГБТ и содержат подстрекательство к новым репрессиям. «Мы призываем федеральные власти России высказаться против подобной практики, принять меры к освобождению незаконно арестованных, провести независимое и объективное расследование фактов преследования ЛГБТ и наказать виновных».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной международной теме. Предупреждение, которым лучше не пренебрегать. Такой доминирующий вывод американских экспертов, оценивающих мотивы и возможные последствия неожиданной первой прямой военной операции Соединенных Штатов против сирийской армии. Дальнейший ход событий в Сирии будет, скорее всего, зависеть от реакции Дамаска и его союзников на американское предупреждение. С подробностями американский корреспондент русской редакции «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Мощный ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат», нанесенный рано утром в пятницу томагавками, запущенными с борта двух американских эсминцев, по приказу президента, который за считанные дни до этого дал понять, что он не будет настаивать на отстранении от власти Башара Асада, дал американским наблюдателям богатейшую пищу для предположений. Совершенно ясно было только одно. Президент Трамп своим решением в одночасье перечеркнул 6-летнюю стратегию своего предшественника Барака Обамы, который предоставил сирийской армии и российским силам полную свободу действий. Риск прямого военного конфликта с Дамаском и Москвой был для президента Обамы неприемлем. Дональд Трамп показал, что он принимает этот риск. Как отметила газета «Вашингтон-Пост», комментируя ситуацию в первые часы после ударов, администрация Трампа резко расширяет масштабы военной операции в Сирии. Однако, судя по заявлению президента и информации, просочившейся в американскую прессу, Белый дом ставит перед собой четкую ограниченную задачу. Цель воздушного удара, сказал в пятницу сам президент Трамп, предотвращение использования и распространения оружия массового поражения. Как подчеркнул президент, обращаясь к американцам, он действовал, исходя из интересов национальной безопасности США, делая прямое предупреждение режиму Башара Асада, поскольку нет никаких разногласий относительно использования сирийской армии химического оружия. Сам ракетный удар был тщательно дозирован. Он был нанесен по базе, с которой, как предполагается, взлетали сирийские самолеты с химическим оружием на борту. Его объектом стали самолеты, ангары, зенитно-ракетные комплексы, радары, хранилища боеприпасов. Как объясняет Пентагон, было сделано все возможное, чтобы не задеть мирных жителей и даже обслуживающий персонал базы. Россия была предупреждена заранее о готовящейся атаке, поскольку на авиабазе находились ее военнослужащие. Говорят, что территория, где находились россияне, не была задета во время удара. Иными словами, было сделано все, чтобы как можно более аккуратно дать ясный сигнал Дамаску и Москве, что применение оружия массового поражения является отныне крайней чертой. В геополитической плоскости эта акция дает знать Владимиру Путину, что он не единственный президент, готовый рисковать в Сирии. Это пишет в редакционной статье газеты «Чикаго Трибьюн». Что произойдет дальше? Поймет Асад намек и прекратит использовать химическое оружие? или при поддержке Путина опять использует свои ВВС для бомбежек мирного населения. Трамп мог дать Госдепартаменту выразить словесное негодование и воздержаться от использования ракет. Он этого не сделал. Теперь нашим противникам и союзникам необходимо произвести новые расчеты, говорит Чикаго Трибьюн. Многие американские наблюдатели замечают, что эта акция была адресована и Дамаску, и Тегерану, и Пхеньяну. Она была предпринята в то время, как в США с официальным визитом находился председатель КНР Си Цзиньпин, от которого Трамп хочет добиться содействия в нейтрализации ядерной программы Северной Кореи, которой американский президент, по его собственным словам, не намерен давать спуска. Ракетный удар в Сирии вряд ли свидетельствует о готовности администрации Трампа расширить свое присутствие в этой стране. Это прежде всего символический жест. Так считает американский военный эксперт, сотрудник Гудзоновского института в Вашингтоне Ричард Вайт. На данный момент эта акция выглядит единичным эпизодом, говорит Вайт. Символическим наказанием за применение химического оружия сирийской армии. Но она резко повышает планку для Белого дома. Если Асад вновь прибегнет к химическому оружию или попытается взвинтить тем или иным способом уровень противостояния США, то это может быть далеко не последняя подобная акция, естественно, в зависимости от того, что Асад будет делать. Если до сих пор у многих действующих лиц было представление об Обаме как о слабом лидере, о Трампе как о человеке, которого не волновало, что происходит в Сирии, и эти страны могли вести себя, как им заблагорассудится, то теперь, на мой взгляд, они должны понять, что это не так. Я бы ожидал, что они осознают, что эскалация противостояния может привести к неприятным для них последствиям. По крайней мере, им лучше не прибегать к химическому оружию и не устраивать зверств в отношении мирного населения. То есть вы не думаете, что у Белого дома есть намерение более активно содействовать сирийской оппозиции в ее борьбе с Асадом? В данный момент нет. Я не думаю, что Сирия является важным для Дональда Трампа предметом. Он никогда не демонстрировал особого беспокойства по поводу происходящего в Сирии. И то, что произошло в пятницу, не является, на мой взгляд, свидетельством резкой перемены в его взглядах. Его гораздо больше интересует Иран, Северная Корея, Россия или Китай, говорит Ричард Вайтс. Несмотря на то, что Белый дом предпринял ограниченную операцию с определенной целью, она изменила атмосферу отношений США и главных действующих лиц сирийского конфликта, считает бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Америка вернулась в этот регион, это очевидно. И Владимир Путин, я думаю, должен сделать личные выводы из этого эпизода. Об особых настроениях в США свидетельствует тот факт, что в прессе появилось не так много комментариев о потенциальной опасности возникновения конфликтной ситуации с Россией. То есть подобное соображение едва ли станет для администрации Трампа непреодолимым препятствием, если она решит ответить на некие новые провокации со стороны Башара Асада. Я думаю, это должно представлять большую проблему для России. Что если Асад в самом деле пустится в новые провокации? Я очень сомневаюсь, например, что он использовал химическое оружие с ведомом Москвы, что она держит Асада под полным контролем. Представим, Асад сделает необдуманный шаг, в то время как Россия является его союзником, когда в Сирии находятся ее военнослужащие. Что будет делать Россия? Кстати, любопытный вопрос, почему ничего не слышно о российских ракетно-зенитных комплексах, которые должны были обеспечить надежную защиту от воздушных атак. В заявлении ведь Пентагона было четко сказано, что противовоздушные системы и радары были объектом ракетного удара. Вероятно ли, что эти системы были попросту нейтрализованы и уничтожены? Я думаю, что американцы сравнительно легко могут нейтрализовать эти системы с помощью различных приемов, в том числе электронного глушения. Это системы ограниченного действия. Это не те интегрированные системы, которые существуют в Восточной Европе и в Западной России. Как вы в целом оцениваете решение Дональда Трампа нанести эти ракетные удары в Сирии? Я считаю, что это правильное решение прежде всего, потому что оно задает внешнеполитический тон новой администрации. Она заявляет о том, что есть поведение, которого она не допустит. Администрация будет действовать быстро и решительно, и следующая акция может оказаться более жесткой. Главный вывод – правительство Трампа делает предупреждение, и не только Асаду. В числе адресатов и Иран, и Северная Корея, и Путин. Путину предлагают вести себя более ответственно и объясняют, что у него больше нет свободы действий, которой, как он считал, он обладает до сих пор. Это то, о чем ему давно не приходилось задумываться. Говорит американский военный эксперт Дэниел Гуре.
Это был материал Юрия Жигалкина, Вашингтон. Продолжаем обсуждать значение американского ракетного удара по сирийской военной базе и его возможные последствия в рубрике «Гость недели». Мой коллега Вадим Дубнов пригласил в наш эфир политолога, эксперта по военно-политическим вопросам Юрия Федорова.
Это какой-то новый Трамп или это тот самый Трамп, которым он, в общем-то, и должен был обернуться?
Ну, я думаю, что постепенно и Трамп, и его команда, они постепенно приходят к более адекватному пониманию мировой политики, пониманию того, что происходит на Ближнем Востоке, в Сирии, и самое главное, пониманию того, что представляет собой российская внешняя политика, представляет собой Кремль. И в этом смысле это не столько новое, сколько эволюционирующий Трамп и эволюционирующая команда его.
Решение об ударе действительно было принято после химической атаки или он был подготовлен до этого? Некоторые полагают, что уход Стива Беннона – это, в общем, некий признак того, что он готовился.
Ну, я думаю, что что-то в таком духе могло готовиться. Ну, не обязательно удар по этой конкретной авиабазе. Что-то могло планироваться, что-то, что должно было показать, что Соединенные Штаты не намерены вот просто так сидеть сложа руки и смотреть на всякие безобразия, которые учиняет Асад при поддержке российских военных. Вместе с тем, выбор конкретного объекта для удара, бесспорно, с моей точки зрения, был связан или обусловлен именно химической атакой в Идлибе. Но, скорее всего, именно там, на этой авиабазе, хранилось химическое оружие. И, кроме того, тут важно еще одно. Понимаете, эта база не самая главная. Скорее даже она относится к второстепенным военным объектам. И поэтому этот удар был скорее символический. То есть он не нанес серьезного ущерба военному потенциалу асадовской армии, но он показал, что Соединенные Штаты готовы решительным действием. В этом был его смысл.
То есть страница еще не перевернута. Пока мы не можем говорить о том, что наступила какая-то новая эпоха, и нам пока надо еще подождать каких-то либо следующих шагов, либо следующих ударов.
Ну, скорее всего, да. Но, понимаете, в мировой политике, в международных отношениях далеко не так часто, скорее, я бы даже сказал, редко бывают какие-то такие вот резкие повороты событий. Скорее всего, происходит постепенно, накапливаются какие-то признаки, происходит переосмысление политических и стратегических установок. И шаг за шагом складывается какая-то новая стратегическая обстановка. Вот мне кажется, что действия Соединенных Штатов прошлой ночью, они как раз и были одним из таких шагов. И в этом смысле это важный шаг, но это только один из шагов.
Я пытался найти какое-то емкое слово для определения российской реакции, но так и не нашел. Неоднозначное, непонятное, невнятное и так далее. Может быть, у вас получится лучше?
Вы знаете, у меня такое ощущение... Да, это хороший вопрос. Мне кажется, что реакция Кремля – это размахивание кулаками уже после драки. В Кремле, конечно, встретили вот известие, информацию о американском ударе. Я думаю, с большим неудовольствием и даже, может быть, пришли в состояние определенной паники, потому что не ожидали от Трампа, не ожидали таких действий. Скорее наоборот, там до последнего момента все-таки считали, что рано или поздно Трамп пойдет на какое-то сотрудничество, то есть закроет глаза на действия России в Украине и так далее. Но вот эта вот акция показала, что эти расчеты построены на песке, что Трамп отнюдь не собирается считаться с российской позицией, с российскими взглядами относительно Сирии. И действует так, как России не хотелось. Отсюда вот эта вот истерическая реакция российского МИДа, отсюда заявление о том, что Россия не будет придерживаться условий меморандума о об избежании столкновений между российскими и американскими самолетами. Все это свидетельствует о том, что у Кремля нет ясного понимания, что нужно делать. Первая реакция заключается в том, чтобы попытаться сохранить какую-то хорошую мину при плохой игре.
Но создается впечатление, что и мосты не сжигаются, и какой-то фатальной жесткости, которая была при Обаме, тоже нет, не слышно.
Понимаете, жесткость Кремля в отношении Обамы как раз была вызвана, с моей точки зрения, определенной мягкостью Обамы. Кремль, в общем, понимал, что Обама не будет реагировать жестко, не будет реагировать с помощью военной силы или вообще не будет реагировать, ограничится просто какими-то очередными политическими заявлениями. А вот тут, в новой ситуации, когда американцы решили действовать жестко, мне кажется, что у Кремля просто пока нет ясного понимания, что, собственно, можно сделать. Не нарвемся ли мы на какую-то чрезмерно опасную реакцию? Не поставим ли мы себя в очень опасную ситуацию? Я думаю, что в Кремле все-таки понимают, что всерьез соперничать с Соединенными Штатами в военной области Россия не может.
В Кремле еще надеяться на то, что сделка типа Сирии в обмен на Украину еще не совсем умерла, и что в этой ситуации у нее может появиться второй шанс?
Нет, я не думаю. Думаю, что в Кремле достаточно рационально смотрят на существующую ситуацию и понимают, что договориться с Трампом по поводу Украины просто невозможно. Ведь дело даже не только в самом Трампе, понимаете? В последнее время заявления американских должностных лиц все время шли по ужесточающейся, так сказать, траектории. Я думаю, что они не оставляют надежды на какую-то более или менее компромиссную реакцию.
Акции Асада, который вроде бы уже мог рассчитывать на какое-то продление своей политической жизни, сейчас резко упали.
У Асада есть единственная надежда на то, чтобы единственная надежда остаться у власти, это поддержка со стороны России. Я думаю, что эта поддержка у него будет и в дальнейшем, потому что Путину просто, особенно в предвыборной ситуации, просто совершенно невозможно продемонстрировать то, что он считает своей внешнеполитической слабостью. Скорее, наоборот, он будет предпринимать те или иные шаги, возможно, демонстрационные, для того, чтобы убедить и российское население, и российский истеблишмент, что он не поддается угрозам, что он достаточно жесткий политический деятель, но такой мачо или там питерский хулиган, каким он любит себя изображать.
Трамп обозначил границу, до которой можно этот мачизм демонстрировать. Цена этого мачизма – риск более или менее лобового столкновения с Вашингтоном.
Да, конечно. Вся задача Путина, я думаю, сейчас заключается в том, чтобы с одной стороны продемонстрировать вот то, о чем мы говорим, а с другой стороны не довести дело до какого-то реального столкновения. Ведь давайте вспомним, что в свое время, когда Путин размахивал кулаками и кричал о том, что Турция не отделается помидорами, на самом деле он ничего, собственно, и не сделал. Он так и ограничился одними угрозами.
Вот как раз насчет помидоров. А вот теперь как будут складываться эти отношения?
Да, но я думаю, что Путину совершенно крайне невыгодно сегодня еще раз поссориться с Турцией, поэтому он просто пропустит мимо ушей то обстоятельство, что именно турки провели экспертизу вот этих жертв химической атаки и подтвердили, что эти люди были убиты Зарином.
Давайте в конце разговора вернемся к истокам, раз уж мы заговорили о Зарине. А в чем, собственно, была логика Асада? Ведь вроде бы решение о прямой химической атаке, ну вот со всех точек зрения ему невыгодно, если это было сознательное его решение.
Вообще применение химического оружия, оно имеет смысл только против гражданского населения, у которого нет никаких средств защиты. Это сугубо террористический акт государственного терроризма, если хотите, рассчитанный на запугивание мирного или гражданского населения с тем, чтобы показать, что, так сказать, сопротивление не только бесполезно, но и приводит к ужасным последствиям. Военного значения эта акция не имеет.
Асад не понимал все риски сегодняшней ночи, риски колебаний Москвы, риски утраты московского партнерской поддержки и так далее?
Я думаю, что Астер ориентировался на тот опыт, который был в 2013 году, когда была проведена массированная химическая атака. Где-то, по-моему, это было в предместье Дамаска. Ему все это сошло с рук. Главным образом, благодаря поддержке Москвы. Тогда ведь Путин вытащил его из очень скверной ситуации. Как, впрочем, и Барака Обаму, который, с одной стороны, вроде бы заявил о том, что Асад перешел красную линию, а с другой стороны, ему крайне не хотелось ввязываться вот в эту сирийскую ситуацию. Так что я думаю, что Асад просто рассчитывал на то, что все это ему сойдет с рук в очередной раз. Но не сошло.
Что бывает при пересечении красных линий при Трампе? Ваш прогноз на основе той информации новой, которую мы получили сегодня ночью.
Я не думаю, что Трамп пойдет на какую-то серьезную эскалацию американского военного присутствия в Сирии. Если рассматривать эту ситуацию с чисто военной точки зрения, то проблема заключается в том, что окончательно довести дело до победы, до полной победы над ИГИЛом и другими крайне такими радикальными экстремистскими организациями можно только в результате массированной наземной операции. Но к этому, мне кажется, что ни Соединенные Штаты, ни НАТО, ни какие-то иные страны не готовы. Скорее всего, будет продолжаться примерно в том же духе, возможно, усиление авиационных ударов. При этом я не исключаю того, что могут быть столкновения между российскими и американскими самолетами где-то в воздушном пространстве Сирии. Вот это вот самое опасное.
Российско-американские отношения вступили в какую-то фазу необратимости или Тиллерсон приедет и обо всем договорится?
Вот это, кстати, очень интересный вопрос. Будет ли отменен визит Тиллерсона или нет? И если будет, то по чьей инициативе? Ну, хорошо, но приедет Тиллерсон. Скорее всего, никаких новых, принципиально новых идей или принципиально новых позиций он не привезет. Скорее всего, он будет говорить о том, что на России пора взяться за ум, пора понять позицию и логику внешнеполитической линии нынешней администрации Соединенных Штатов. Ну, а российские дипломаты будут излагать свою известную позицию. Тем более, что сейчас рассчитывать на какой-то компромисс, на какое-то продвижение вперед, на какое-то сотрудничество в той области, в которой по той проблеме, которая теоретически может быть наиболее перспективной, по Сирии, я думаю, что сейчас продвижение вперед здесь невозможно. И если Тиллерсон приедет в Москву, то его переговоры с Лавровым сведутся просто к взаимным обвинениям и не более того.
С политологом, экспертом по военно-политическим вопросам Юрием Федоровым беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
И в завершение темы, что думают об американском военном ударе по сирийской военной базе, грузинские эксперты узнавал Серго Бригвадзе.
Говорит исполнительный директор Атлантического совета Грузии Георгий Мучаидзе.
Первые несколько месяцев после выборов каждая администрация формирует свою позицию в отношении разных регионов и разрабатывает соответствующую политику. Однако во время подобных кризисов, когда речь заходит о глобальной безопасности и даже национальных интересах Америки, необходима незамедлительная реакция. Этот тест администрация Трампа прошла успешно, в отличие от администрации Обамы, которая в таком случае обещала осуществить военную операцию, а затем практически отказалась от своих слов и довольствовалась дипломатическими шагами.
Вследствие последних событий конфликт грозит выйти за пределы Сирии, считает директор Центра стратегических исследований Ираклий Менагаришвили.
Уже известна реакция России. Было заявлено, что Российская Федерация выходит из заранее заключенного между сторонами договора по обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии. Это непростой шаг. Это значит, что Россия готова пойти на серьезные провокации, в том числе в других странах. Америка, между тем, перешла в наступательную позицию и не планирует отступать.
Подобного мнения придерживается и главный редактор журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Вопреки ожиданиям многих наблюдателей, предрекавших потепление в отношениях двух держав, этого не случилось. Последние действия Америки перечеркнули эти прогнозы, говорит военный эксперт. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20.30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
На сегодняшний день Центр избирком Южной Осетии полностью готов к выборам, сообщила информагентству РЭС представитель ЦИК самопровозглашенной республики Белла Плиева. Она отметила, что все 72 участка готовы к приему избирателей. Все участки за пределами Южной Осетии уже доложили ЦИК о готовности к приему граждан. В участках Северной Осетии я побывала сама и удостоверила, что они готовы. Мы вчера закончили обход, и по участкам в республике везде есть избирательные бюллетени. В целом они в полной готовности к приему избирателей, сказала Плиева. Председатель ЦИК добавила, что наблюдатели из некоторых стран тоже уже приехали. Делегации наблюдателей со вчерашнего, позавчерашнего дня подъезжают. Сегодня же подъехали наблюдатели из Луганска. Мы проводим аккредитацию и размещаем их, пояснила Белла Плиева. США осуждают решение о проведении 9 апреля в самопровозглашенной республике Южная Осетия президентских выборов и референдума о переименовании республики. Об этом говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США, сообщает Интерпресс Ньюс. США осуждают решение о проведении 9 апреля референдума о переименовании Южной Осетии в Южную Осетию государства Алания. Мы также осуждаем и не признаем проведенные в Абхазии 12 и 26 марта нелегитимные выборы и их результаты. Также не признаем выборы, намеченные на 9 апреля в Южной Осетии, говорится в заявлении. Госдепартамент США отмечает, что выборы и референдум в Южной Осетии проводятся без согласия правительства Грузии. США всецело поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах. Наша позиция в отношении Абхазии и Южной Осетии остается неизменной и ясной. Эти регионы являются неотъемлемой частью Грузии, отмечается в заявлении. Евросоюз также не признает результаты запланированных в Южной Осетии президентских выборов и референдума о переименовании республики. Об этом говорится в заявлении, распространенном внешнеполитической службой ЕС. ЕС не признает тех рамок, в которых 9 апреля в Южной Осетии пройдут так называемые президентские выборы и референдум, говорится в заявлении, а также отмечается, что ЕС твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах. В Баку прошел митинг против назначения Мехрибана Алиевой вице-президентом Азербайджана. Участники акции приняли резолюцию с осуждением установления в стране семейной власти. Как сообщает портал «Кавказский узел», на акцию протеста оппозиционеров в Баку сегодня вышли около 3000 человек. В резолюции содержатся требования шагов по отказу от авторитаризма, реальной борьбы с коррупцией и монополиями, принятия мер по социальной защите населения и освобождения политзаключенных.
Новости представила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. До выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия остаются уже не дни, а считанные часы. Ход предвыборной гонки в рубрике «Некруглый стол» с экспертами обсуждает моя коллега Нана Плиева.
Кампания выдалась бурная, с острыми дебатами, судебными исками, акциями протеста. Между тем, 2017 год напоминает ироничный сиквел 2011-го. Изменилась мизансцена, но главные действующие лица шестилетней давности все еще стремятся определять политическую погоду. Каковы их шансы, что изменилось за прошедшие 6 лет в Южной Осетии, говорим с югостинским политологом Юрием Вазаговым и лидером движения «Твой дом Осетия» Аланом Джусуевым. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Каковы параллели? Уместны ли они?
Параллели неуместны. Параллели неуместны, потому что ситуации абсолютно разные, во-первых. Потому что ситуация 2011 года – это акции протеста против человека, который, в принципе, у него третьего срока у него не было. Понимаете как? Так что он в любом случае ушел. Но вот эти вот недовольство, оно вылилось в акции протеста против этого человека, против того, что не впустили тогда выжившую Джиру Валу Алексеевну. Это первое. Второе, вот почему как бы вот эти параллели неуместны. Да, я понимаю, что те же лица, но, скажем так, лица не совсем те же. Допустим, Кирилл Леонид Харитонович, он сегодня действующий президент, это человек, который баллотируется на второй срок. Это человек, который пришел в 2012 году на волне консолидации. Безусловно, ситуация, как при любой предвыборной кампании, напряженная. Сейчас, если посмотреть предвыборные кампании, они идут, и в Армении идет предвыборная, то есть закончилась, недавно выборы прошли в парламент, и во Франции идет предвыборная кампания. Везде напряженная ситуация, везде деньги протеста, везде какие-то протестные акции. В этом смысле мы особо ничем не отличаемся. И это, я считаю, нормальные процессы, если эти процессы не выходят за рамки нормативно-правовой базы, принятой по выборам у нас. Вот и все. А так говорить о том, что у нас какие-то особые акции протеста, я бы не сказал.
Юрий, Леонид Тибилов, кандидат, как сказал Алан, который консолидировал в 2012 году общество, тем не менее, в этом году действующий президент все-таки активно вовлекает лидеров протеста шестилетней давности в свою кампанию. Мы видели, что поддержку публичную ему выразила Алла Джоева, Дзамбалат Тедеев. Теперь вот приехал Анатолий Баранкевич. Почему, на ваш взгляд, это принесет дополнительные голоса Леониду Тибилову?
Ну, во-первых, я бы хотел прокомментировать вопрос о стабилизации, о стабильности. А на самом деле, относительно стабильность в 2012 году была достигнута за счет определенных внутриполитических договоренностей неформального характера. Но
с кем? С тогдашним президентом?
Да, договоренности между тогдашним президентом, между достаточно влиятельными фигурами в нашей внутренней политике. Но для того, чтобы эта стабильность стала опираться на долгосрочную основу, нужно было развивать политическую систему Южной Осетии, делать ее более сбалансированной, придать ей более цивилизованный характер. Но второго шага не было сделано. Что я подразумеваю под цивилизованным характером? Это выстраивание неких общих правил игры политической. То есть каких-то общих правил, которые соблюдают остальные все политические игроки, естественно, власть должна задавать тон в этом вопросе и создавать более открытую систему, которая изначально ориентирована на диалог. Но вот этого как раз-таки не произошло. И поэтому временные договоренности, они, естественно, не смогли предотвратить сползание ситуации к новому кризису. Как бы мы ни говорили, все же мы сейчас наблюдаем определенный внутриполитический кризис. Ну, не такой острый и пока что, но, тем не менее, кризисное явление налицо. И что бы еще хотел, значит, отметить по поводу предвыборный штаб Тибилова привлекает основных лиц 2011 года, которые тогда возглавили протест. Я не думаю, что это принесет такой же эффект, потому что сейчас протестные настроения как раз-таки направлены в основном против действующей власти. И более того, общественность, она успела достаточно серьезно разочароваться в большинстве лидеров протестного движения 2011 года. И многие из них работали здесь, некоторые сейчас работают, уже успели обзавестись собственным антирейтингом.
А почему? Почему? В чем причина? Почему они растеряли свой политический капитал после такой народной поддержки в 2011 году? В отличие, например, от Анатолия Бибилова, который выиграл парламентские выборы с большинством. Человек тогда проиграл с треском выборы. Почему роли поменялись?
Потому что они не смогли аргументировать ту поддержку народную в какие-то реальные преобразования в нашем обществе. Они не смогли оправдать ожидания, что в нашем обществе произойдут серьезные изменения, и государство, в целом чиновничий аппарат, он станет более открытым к народу, к населению. И вот сейчас это разочарование, оно трансформировалось в протест. на самом деле. А Бибиза, в свою очередь, он показал способность вести системную политическую работу с населением, более открытую по отношению к простым людям. И за счет этого он выигрывает, среди учитывая симпатии населения и предпочтения. Так что я не думаю, что привлечение бывших лидеров оппозиции 2011 года даст какие-то серьезные бонусы действующему президенту. Я опасаюсь другого, как бы появление этих фигур, оно не принесло элемент напряженности, не усилило ту напряженность, которая сейчас существует, потому что если опять выйдут как бы на обсуждение старые обиды, там какие-то прошлые счеты и так далее, то позитива это точно не добавит.
Вы говорили о договоренности.
Это показатель того, что народную поддержку не нужно терять, что нужно поддерживать все население, не отражать его мнение, а проводить ту политику, которая поддерживается населением.
Вы говорили о договоренности. Об этом часто говорят сторонники экс-президента Эдуарда Кукуйте, что якобы вот Кукуйте отошел в сторонку, дал действующему президенту спокойно поработать, но ведь это, скажем так, мягко говоря, наивные заявления. О чем речь, когда говорят о договоренностях, которые не выполнил Леонид Тибилов, и которые он дал Эдуарду Кукуйте?
Во-первых, в 2012 году были очень завышенные ожидания у общества. Это первое. Второе, что характеризовать процессы воли народа, желанием народа, понимаете, как это несколько, как вам сказать, такая риторика очень красивая. На самом деле проблемы более глубокие. Это проблемы внутриполитического диалога, встраивания системы госуправления и так далее и тому подобное. Это проблемы системные. Эти проблемы никто не решит за 1-2 дня. Это касательно вот кризиса и всего остального.
А что было сделано, чтобы это было решено? Чтобы действительно была какая-то система, которая бы обеспечивала сменяемость власти без площадных протестов и раскола?
Чтобы более наглядно было и понятно было, в том числе и слушателям, и читателям, я скажу так. Мы примерно такое же постсоветское государство, как и все остальные постсоветские государства. Ну, то есть мы продукт развала Советского Союза. Я вот это хочу сказать. И во всех постсоветских государствах, то есть признанных, велась какая-то работа, в том числе международными организациями, различными международными структурами, которые, это в том числе и в Российской Федерации, которые помогали выстраивать модель государственного управления. У нас это не делалось. Мы вот получили вот эту независимость и как жили до 2008 года вот в рамках постоянно воюющей страны с раздробленной территорией. Да? Мы вот так вошли вот в это признание со всеми вытекающими обстоятельствами и болезнями. Так что это более глубокие вещи. Это не вещи идеологического характера.
Да, но есть факт, который все-таки беспрецедентен. Это отмена итогов выборов.
Например?
Отмена итогов выборов.
Да, согласен. Но это не такой уже беспрецедентный факт.
Почему? А где еще? В какой постсоветской стране?
Почему не в постсоветской? В других странах. Это как есть норма закона, ею воспользовалась. Понимаете, как? Есть две вещи. Есть решение в рамках права, в рамках закона, и есть, знаете как, моральная составляющая. Это справедливо или несправедливо? Вот эти две вещи.
Есть еще легитимность. Я о легитимности в глазах
общества. Мы о какой поговорили?
О легитимности.
С правовой точки зрения было решение Верховного суда.
В котором усомнилось общество.
Можно так сказать, да, в котором усомнилось общество. Но было решение Верховного суда. В котором усомнилась определенная часть общества. Большая часть общества на тот момент времени. Но сейчас, допустим, об вот этом решении суда мало кто говорит. Это вот первое. Сейчас второе, это о чем мы говорили, это касательно...
Договоренности,
да. Понимаете, как? Я не думаю, что были какие-то договоренности. Договоренности, положенные на бумагу, где-нибудь там зарегистрированные, где-нибудь освидетельствованные, джентльменские договоренности. Просто между противниками договоренности быть не может. Может быть, был диалог, где были обозначены позиции. Но я не думаю, что вот эти люди пожали руку и договорились друг с другом. Если бы были какие-то договоренности при ком-то, это бы еще кем-то озвучивалось.
Почему Анатолий Бибилов и Эдуард Кукуйте вновь оказались в альянсе? Бибилов некогда считался преемником Эдуарда Кукуйте, он не смог выиграть выборы, отношения между этими политиками заметно охладели впоследствии. Что сейчас? Это тонкий расчет или вынужденный альянс? Он усилит или ослабит Анатолия Бибилова?
Я думаю, что этот альянс только усиливает позицию Анатолия Бибилова, потому что электорат Эдуарда Кокуйту, он достаточно многочисленный и, более того, очень активный. И эти люди, они однозначно не останутся дома в день выборов и выразят свою волю, поддержав согласованного кандидата, в данном случае Анатолия Бибилова. А что касается насчет вынужденности, то да, определенный момент вынужденности он существует, потому что со стороны власти достаточно широко применялся и применяется административный ресурс. Кроме того, существуют опасения насчет подкупа избирателей, ну, каких-то других моментов. Потому что тут задействованы определенные силы, достаточно влиятельные как в самой республике, так и за ее пределами. Поэтому только на обещания власти как бы трудно полагаться в этом вопросе.
То есть вы считаете, что такой альянс увеличит шансы проведения честных, прозрачных выборов?
Однозначно, потому что своего возникает определенный баланс. То есть, с одной стороны, это кандидат от власти, который располагает поддержкой административного ресурса, создал достаточно такую широкую коалицию влиятельных фигур за пределами республики. А с другой стороны, кандидат, который обладает такой обширной народной поддержкой, такой массовой поддержкой среди населения. То есть возникает некий баланс, который увеличивает шансы на проведение честных, прозрачных выборов. Потому что все понимают, в противном случае дестабилизация, она неминуема. Я не веду дестабилизацию, как вот протестные какие-то моменты, они неминуемы. Единственный выход, как бы сейчас выйти и сохранить имидж республики и обеспечить стабильную передачу власти, это провести прозрачные, честные выборы.
Есть опасность того, что стороны не признают итоги голосования, если они будут не в их пользу?
В Южной Осетии она создана достаточно прозрачная система контроля и наблюдения над выборами. То есть кандидаты, штабы, они раньше ЦИК узнают реальное количество проголосовавших за и против того или иного кандидата. И поэтому попытка объявить данные, такие данные, которые слишком расходятся с данными, которые есть у штабов, она приведет к предсказуемым результатам. Так что я думаю, в интересах всех, в интересах всей республики избежать подобного рода эксцессов.
Алан, я к вам с тем же вопросом. Есть опасность того, что стороны могут по-разному трактовать итоги выборов?
Давайте пока по поводу альянса. Перейдем плавно к сторонам. Альянс – это договоренность двух лидеров. Договоренности двух лидеров как таковой нет. Была обозначена позиция одной стороны, что она поддерживает одного из кандидатов. Но позиции кандидата обозначены официально нигде не было. Более того, даже не было встречи какой-то и Бибилов.
Но была встреча сторонников какой-то с Бибиловым.
Сторонники, нет, я хочу уточнить. Сторонники какой-то после того, как несколько раз повстречались с Бибиловым, Бибилова просили прийти туда, высказаться, сделать заявление. Он отказался делать это. Так что это, знаете, как это как такой односторонний немножко альянс. Это выбор сторонников какой-то и самого какой-то. Я вот это хочу подчеркнуть. Это очень важно.
То
это
есть он ни к чему не обязывает Анатолия Бибилова, вы хотите сказать?
Вполне можно так сказать тоже. Можно. Так что у Анатолия Бибилова в этом отношении руки развязаны. Я так думаю. Потому что альянс – это совершенно другое. Тандем, альянс – это сейчас очень модные выражения, то есть популярные, которые используют. Но это обоюдная договоренность. Это важно. Теперь о том, кто-то куда-то выйдет или не выйдет. Сохраняются определенные риски. Безусловно, риски есть. Потому что мы вот как бы у нас акции протеста закончились буквально там сколько, 2 недели назад, если мне не изменяет, там, по-моему, или дней 10 назад. Да? И, конечно, безусловно, риски сохраняются. Риски сохраняются и в том смысле, что даже два кандидата, даже Гагло и Вала, может присоединиться. И если результаты не понравятся, могут там бойкотировать или как-то выражать свой протест публично и общественно.
Но мы понимаем, что вряд ли в данном случае ставка именно заключается, как будет действовать кандидат Гаглоев. Я имею в виду
в том числе. Я не думаю, риски сохраняются, но я не думаю, что люди выйдут на улицу и люди будут там протестовать, митинговать и все такое, потому что действительно, как сказал Юра Вазагов, у нас достаточно прозрачная система подсчета голосов. И действительно, штабы кандидатов, они будут раньше, чем ЦИК, знать, где кто сколько выиграл. И вообще они отслеживают ситуацию по ходу процесса голосования и имеют информацию намного раньше, чем Центральная избирательная комиссия.
Нашими экспертами в «Некруглом столе» были политолог Юрий Вазагов и лидер движения «Твой дом Осетия» Алан Джусоев. С ними беседовала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Большую часть своего ежегодного доклада президент Грузии Георгий Маргвелашвили посвятил экономике. По мнению главы государства, безработица и бедность граждан являются главными проблемами страны. В оппозиции полностью согласились с экономической частью доклада. Большинство отнеслось к нему ожидаемо негативно, рассказывает Ираклио Рагвелидзе.
Согласно последним социологическим исследованиям, большинство граждан Грузии основной своей проблемой считают неудовлетворительное социально-экономическое положение. К примеру, по итогам соцопроса, опубликованным на днях Международным республиканским институтом, главным личным вызовом безработицу назвали 47% опрошенных, а финансовые проблемы – 24%. По всей видимости, эти данные стали причиной, по которой первую часть своего выступления президент Маргвелашвили посвятил экономической политике правительства.
Безработица, бедность, нестабильность лари, низкие пенсии – это те проблемы, которые в большей степени волнуют население. Я приветствую неплохие экономические показатели, продемонстрированные в первом квартале нынешнего года, однако данные статистики так и останутся на бумаге, если не найдут реальное отражение в росте благосостояния граждан. К сожалению, рост инвестиций не сказывается на трудоустройстве граждан. Нередки случаи, когда зарубежные инвесторы трудоустраивают специалистов из-за рубежа, отказывая местным кадрам.
В своем докладе президент затронул актуальную тему высокой инфляции, которая, цитата, «опустошает карманы граждан и сдерживает рост производства». Завершил экономическую часть выступления Маргвелашвили перечнем проблем малого и среднего бизнеса.
Признаем честно, тенденция последнего времени направлена на укрупнение крупного бизнеса за счет притеснения малого бизнеса. Особенно это заметно в финансовом секторе, который, создавая непрофильные предприятия, формирует холдинги, которые стремятся к доминированию в различных сегментах рынка. Происходящее разоряет малый бизнес и создает неконкурентную среду, поощряя рост безработицы.
Подытожил президент. Последующие дебаты прошли по стандартному сценарию. Оппозиция всецело поддержала высказанные президентом в адрес правительства критические замечания, а в то же время представители большинства критику проигнорировали. Вот что в частности заявил оппозиционер от Европейской Грузии Георгий Гвиниашвили.
Грузинская мечта не выполнила ни одного обещания, данного избирателям. ВВП страны топчется на месте, а девальвация лари поставила на грань выживания более полумиллиона граждан, которые не могут расплатиться по банковским займам. Малый бизнес повсеместно разоряется, провоцируя новую волну безработицы. На этом фоне растут только зарплаты и премии чиновников, количество которых на фоне учреждения новых агентств и ведомств растет как на дрожжах. Президент не обладает реальными рычагами воздействия на экономику. Он может лишь констатировать ситуацию, в которую загнала страну безответственная политика грузинской мечты.
Ответы большинства не отличались многообразием. По словам вице-спикера парламента Звиада Дзидзигури, развитие страны – длительный процесс.
Категорически не соглашусь с президентом. Мы всячески поддерживаем бизнес. Недавно в рамках реформы мы списали с бизнеса задолженности на 2 миллиарда лари. Ни одного решения экономического плана не принимается без согласования с предпринимателями. В рамках наших экономических реформ нами планируется создание более 200 тысяч рабочих мест. Если кто-то считает, что Грузия за 3 месяца достигнет уровня Швейцарии, то я категорически не соглашусь с такими экспертами.
Парировал Дзидзигури. Наблюдатели сходятся в одном. Несмотря на в целом правильную критику в адрес экономической политики грузинской мечты, выступление президента было слишком общим. Маргвелашвили не привел конкретных данных статистики. Также с его стороны не прозвучало конкретных предложений по преодолению экономического кризиса. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Что думают о выступлении президента, жители Тбилиси узнавала Анастасия Славинская.
Что вы думаете о выступлении президента Грузии перед парламентом?
Конечно, это необходимо. Думаю, что это будут очень важные дискуссии относительно вопросов, которые важны для страны. О тех социально-экономических вызовах, о тех основных проблемах, которые беспокоят общество. Думаю, что такие дискуссии будут способствовать лучшему планированию политики. К сожалению, я не смотрел выступление и последние несколько недель не особо следил за развитием событий. Но в целом я хочу хочу сказать, что у бедности и социальных проблем есть причины. И, вероятно, в первую очередь следует обсуждать их. Всем понятно, что эти проблемы существуют, но главное – это причины и те действия, которые нужно предпринять для того, чтобы устранить их. Мне кажется, что это правительство, как и при Шеварднадзе и при Саакашвили, заставляет всю страну жить политической жизнью, как будто это самое главное в нашей стране. Но мне кажется, это неверно. Да, этим может быть заинтересована определенная часть общества, но постоянно муссировать, что происходит в парламенте, кто кому противостоит, все это негативно влияет на людей, и мне это не нравится. Я не смотрю эти выступления, и сегодня не смотрел, но, наверное, вовлеченность президента в эти вопросы важна.
Конечно, это важно, но меня удивляет другое. Мы считаем это важным, а парламент не особо. Если, как они говорят, у президента нет никаких обязанностей, никакой ответственности, говорят, что выбирать его должен не народ, а 300 человек. Я этого не понимаю. Все, что происходит сейчас, походит на театр абсурда.
С жителями Тбилиси беседовала Анастасия Славинская.
Эхо Кавказа.
И пришло время для подведения итогов для Абхазии. Каждую неделю для нас это делает главный редактор «Нужной газеты» Изида Чайния.
Главной темой недели, без сомнения, стал конфликт, связанный с реорганизацией в Министерстве внутренних дел Абхазии. В начале года были ликвидированы два управления – по собственной безопасности и по воспитательной работе. На их базе создано управление внутреннего контроля и расследования. Критика работы этого управления со стороны министра внутренних дел Аслана Кабахи, прозвучавшая недавно на совещании в ведомстве, вызвала протест сотрудников бывшего отдела внутренних безопасности. Они демонстративно написали заявление об уходе из МВД и провели пресс-конференцию, на которой обвинили министра не только в нарушении процедуры и принятии самовольных решений, не подкрепленных решениями кабинета министров, но и в воспрепятствовании их работе в борьбе с коррупцией и другими нарушениями в системе МВД. На обвинение своих бывших сотрудников Аслан Кабахи опять же на пресс-конференции отреагировал обвинениями в неэффективности работы данного управления. Два дня стороны обменивались любезностями в адрес друг друга, и уже казалось, что конфликт на этом переходит в вяло текущую стадию. Однако в пятницу конфликт из борьбы за справедливость вдруг развернулся в сторону родоплеменных взаимоотношений. В социальных сетях появилось видеоинтервью героя ДНР, этнического абхаза Ахры Авицба, вернувшегося полгода назад на историческую родину и уже принявшего, правда, безрезультатно, участие в двух парламентских выборах. Он, оскорбившись за своего двоюродного брата, бывшего начальника управления собственной безопасности Игоря Базильского, потребовал от министра сатисфакции за оскорбление чести и достоинства близкого родственника. Смысл всех обвинений сводился к следующему.
Он мой брат, вы мне скажите, если он виноват, я сам его накажу и накажу при вас. Не как обычно говорят, я его накажу в стороне, а накажу прилюдно. Ну, коль нет, тогда прилюдно вы его оскорбили и задели, будьте добры, прилюдно извинитесь за это все.
На выступление защитника Донецка Авицба, который подверг сомнению генеральское звание Аслана Кабахи, ответил депутат парламента, участник грузино-абхазской войны Ахра Ужаня. По его мнению, герой Донецка затронул честь не только министра внутренних дел, ветерана и героя Абхазии, но и всех ветеранов войны. Ахра Ужаня предложил своему тезке Ахре Авицба извинить перед ветераном войны Асланом Кабахи. Пока извинительный конфликт между руководителем МВД и бывшим сотрудником этого ведомства набирает обороты, в обществе обсуждают его политическую подоплеку. Скорее всего, очередной скандал в МВД будет по полной программе использован политическими силами как повод для смены руководства ведомства. Напомню, что точно таким же образом развивался конфликт вокруг предыдущего министра Леонида Дзябшева, смещенного в результате штурма МВД в июле прошлого года. Тогда поводом для смещения стал призыв Дзябшева не ходить на референдум, прозвучавший на закрытом совещании в министерстве. А предшествовало совещанию отстранение от должности начальника тюрьмы и ажиотаж, искусственно созданный вокруг этого отстранения. Между тем, благодаря бурно протекающему скандалу в МВД, внимание избирателей было отвлечено от новоизбранного парламента Абхазии. Тем временем за закрытыми дверями третью неделю идут консультации по поводу главы законодательного органа, спикера, который должен быть избран на первом заседании сессии парламента. Президент, по закону объявляющий сессию через месяц после выборов, предоставил возможность депутатам проводить консультации до крайнего срока, 20 апреля. Вот такие политические страсти предшествовали страстной недели. Тем временем православные христиане страны совершают все положенные обряды и сегодня участвовали в литургии в честь Благовещения. А администрации городов и районов призвали граждан к проведению субботников накануне очередного курортного сезона. Специально для «Эхо Кавказа» из Видачане и Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.